Здравствуйте, друзья, мы с вами читаем брошюру Песаха, книгу Песаха, статья на 238 странице, что значит, что я ожесточил его сердце в духовной работе. Вы можете скачать материалы на сайте Captivis, задавать вопросы, избранные вопросы будут заданы в течение урока. Книга Песах, труды Рабаша, 238 страница, находится также во втором томе Рабаша, 1267 страница, что значит, ибо я ожесточил его сердце в духовной работе. А сказано, ибо я ожесточил его сердце, надо выяснить, почему не сказано, что Творец ожесточил сердце фараона сразу же, в начале. Но мы видим, что только после того, как фараон признает, говоря, что Творец праведник, а я и мой народ грешники, тогда, говорится в Писании, ибо я ожесточил его сердце. И также все комментаторы задаются вопросом, почему Творец забрал у фараона право выбора. Известно, что порядок работы таков, что начинают работать ради получения награды.
Вопрос, фараон как бы говорит, я грешник. А Творец говорит, нет, не грешник, это я тяготил его сердце.
Еще раз, известно, что порядок работы таков, что начинают работу ради получения награды. А тело, по мере того, как слышит, что получит награду, а если нет, то оно страдает, и это направляет человека к выполнению работы Торы и заповеди, то есть в той мере, в которой он верит в вознаграждение и наказание, в этой мере он получает энергию, чтобы выполнять Тору и заповеди во всех деталях. И тогда человек видит, что продвигается каждый день.
Насколько цель важнее в его глазах.
Поэтому он наслаждается от своей работы, поскольку он видит продвижение в работе. Это согласно правилу, что человек не способен выполнять никакую работу, если не видит продвижения в работе. Это похоже на то, что когда он изучает какую-то профессию и не видит в этом продвижения, тогда начинает искать что-то иное, более легкую работу для себя. Но без продвижения невозможно ничего сделать. И это исходит из сказанного, которую создал Творец делать. Поэтому необходимо продвижение во всем. Так же, как лошадь крутит жернова, двигаясь целый день, но на самом деле топчется на одном месте. Поэтому необходимо ей закрыть глаза, чтобы она не видела истины, а думала, что каждый раз идет в другое место. То есть даже животное должно видеть продвижение в своих действиях. И все продвижение в работе видно только тогда, когда работают ради получения награды. Но когда начинают работать ради отдачи, то есть хотят достичь слияния с Творцом, то есть подобия по свойствам с Ним, тогда человек не может видеть свои действия. Это значит, что хотя он видит, что делает сейчас больше действий, чем когда работал ради получения награды, все равно у него сейчас есть иные мерки. И это насколько он направляет свои действия, чтобы они были ради отдачи, а не ради собственной выгоды. И тогда он видит, насколько он далек от этого. И хотя есть у него много подъемов, то есть он поднимается на ступень, желая делать теперь все ради пользы Творца, и это только по причине того, что получил пробуждение свыше, тогда он хочет отменить себя перед Творцом, естественным образом, как свеча перед факелом. Но затем он падает из этого состояния снова в любовь к себе, и тогда он видит, как каждый раз он становится все хуже. То есть каждый раз он видит, насколько он отдален от работы на отдачу. До того, что много раз приходит к состоянию, когда сомневается в первоосновах. И человек спрашивает себя, почему в то время, когда он работал ради вознаграждения, у него был смысл в работе. То есть он молился желанием и учился желанием. А сейчас, когда он хочет приложить больше усилия, чем когда работал ради вознаграждения, он видит, что у него нет того вкуса, который был тогда. И человек спрашивает себя, сейчас, когда я хочу работать ради небес, здравый смысл подсказывает, что он должен ощущать большее приближение, чем когда работал ради собственной выгоды. Но он видит сейчас наоборот. Он не только не продвигается, а идет обратно. Ответ в том, как сказал мой отец и учитель, что человек должен верить. Все, что он ощущает сейчас, что более далек от Творца, это исходит сверху. То есть это, по сути, ожесточение сердца, которое дает Творец, чтобы человек открыл истинное желание. То есть чтобы ощутил, насколько без помощи Творца он не способен выйти из-под власти желания получать для себя. И только сам Творец может помочь ему. То есть, как Творец дал ему желание получать для себя, пусть даст ему сейчас вторую природу, называемую желанием отдавать, поскольку нет света без кли, называемого хиссарон желания. И этот хиссарон дает вкус и наполнение. Это значит, что если дают человеку наполнение, а у него нет к этому желания, человек не способен ощутить истинный вкус наполнения. То есть, если ему дадут наполнение прежде, чем у него появится желание к нему, он не способен воспользоваться наполнением, чтобы извлечь из него все, что есть в нем. Получается, что хиссарон, желание — это часть наполнения, поскольку одно без другого невозможно. Получается, что так же, как дают наполнение сверху, также должны дать и желание. Получается, то, что человек видит, что сейчас он более удален от работы на отдачу, это дает ему сверху по вышеуказанной причине, поскольку желание — это часть наполнения. Поэтому так же, как наполнение дает высшее, так же и желание к нему дает высшее. И этим можно объяснить два задаваемых нами вопроса. Первый. Почему именно после того, как фараон говорит «Творец праведник, а я и мой народ грешники», Творец ожесточает его сердце, а не раньше? Второе. Почему у него отнят выбор, как сказано? «Ибо я ожесточил его сердце». Ответ такой. Поскольку вначале, когда мы входим в работу, человек должен видеть, что все зависит от него. И так продолжается до тех пор, пока он работает ради вознаграждения. И тогда человек может сказать, что Творец праведник, а я и мой народ грешники. И поэтому в то время, когда человек хочет работать ради отдачи, то есть достичь слияния с Творцом, он должен видеть истину, что не в силах человека, это поскольку это против природы, с которой человек рожден, и только Творец может дать ему вторую природу. Но без желания нет истинного вкуса в наполнении. Поэтому Творец ожесточает его сердце, чтобы человек почувствовал желание во всей его полноте. И становится понятно, почему только потом Творец ожесточил его сердце, то есть после того, как войдет в работу ради небес, а не ранее. И также зачем Творец должен был ожесточить его сердце? Это по другой причине. И если бы не чувствовали истинной потребности, не смогли бы получить истинное наполнение, потому что нет света без кли. И получается, что ожесточение сердца не было ему во зло, то есть может послужить причиной удаления от Творца. Наоборот, ожесточение сердца явилось причиной достижения им слияния с Творцом. И из сказанного мы видим, что и хисарун, ощущаемый человеком из-за удаленности от Творца, тоже приходит сверху, а не со стороны пробуждения самого человека. И этим можно объяснить сказанное мудрецами: там, где нет людей, старайся быть человеком. И надо объяснить это со стороны духовной работы. Когда человек начинает работать, когда начинается работа ради получения вознаграждения, а потом он видит, что здесь нет людей, поскольку со стороны духовной работы мы учим, что все находится в одном человеке, получается, что он видит, что в его сердце нет свойства человек, а все устремления его сердца не более как у животных, которые не понимают выше собственной выгоды ничего. И он думает о себе, что как же можно было здесь сказать об избранном народе, как сказано: «Ты избрал нас из всех народов и возлюбил нас», когда в сердце избранного народа было не более животного желания. Об этом сказали мудрецы. В том месте, где ты видишь, что нет человека в твоем сердце, не смотри на остальных людей, как они ведут себя. Но ты старайся быть человеком. То есть, поскольку ты понял истину, что надо быть человеком, а не животным, тогда как другие люди не осознали этого, и нет в их сердцах свойства человека. Поэтому, поскольку они не обрели это знание, то это является признаком того, что они еще не относятся к уровню индивидуальной работы, то есть к ступени работы на отдачу. И об этом сказано в том месте, то есть в том месте, когда ты приходишь к осознанию, что нет людей, то есть тот человек, который осознал это, он должен стараться быть человеком, а не животным. Поэтому, как правило, человек чувствует себя совершенным, то есть он молится, учит Тору и выполняет заповеди, и думает, что только он должен умножать в количестве, а на качество работы ему нечего обращать внимания. Ведь он думает, что наверняка он все делает ради Творца. И сказано выходит, что то, что человек ощущает недостаток, то есть ощущает, насколько он погружен в любовь к себе и насколько далек от отдачи, это не исходит от самого человека, но это исходит от пробуждения свыше. Иными словами, свыше ему сообщили о его истинном состоянии, насколько он далек от Творца и не желает отменять себя перед Ним. Это значит, что в то время, когда человек ощущает свою низменность, он должен верить, что это исходит от святости. И это подобно сказанному о Моше: «И вышел он к братьям своим, присматривался к тяжким работам их, и увидел он, что египтянин бьет еврея из братьев его, и оглянулся туда-сюда, и видя, что нет никого». И с точки зрения духовной работы надо объяснить, что именно когда в человеке уже есть свойство Моше, означающее свойство Торы, тогда он может понять, как египтянин, то есть желание получать для себя, говорит, что он называется человеком. И с этой силой, называемой ступенью Торы, он видит, как он бьет еврея. То есть, что у еврея человеком называется именно тот, кто не использует свои животные желания. И это как раз, это как сказано, видя, что нет человека, то есть не используется животными желаниями, то есть никогда из него не получается человек собственными силами. Это потому, что в человеке есть свойство Моше, то есть свойство Рая Меэм, наверное, поводырь. И это свойство проводника веры для всего Израиля. И это свойство пробуждает человека увидеть истину, что человек никогда не постигнет свойство человек собственными силами. И об этом сказано. И увидел, что нет никого человека. Это привело его к просьбе к Творцу, чтобы дал ему веру в Творца, чтобы благодаря этому он пришел к слиянию с Творцом. Но после того, как человеку достаивается свойство веры, это все еще не совершенство, хотя уже и называется свойством человека, не животное. Но человек должен удостоиться также и свойства Торы. Ведь именно благодаря Торе человек приходит к совершенству, потому что человек должен прийти к ступени Тора, Творец и Израиль — это одно целое, потому что это называется свойством человек говорящий, как сказано о Моше, «И сказал Моше Творцу, прошу тебя, Владыка, человек я неречистый». И в духовной работе это надо объяснить тем, что он просил о том, что недостаточно того, что уже достиг свойства человека, а он хочет стать человеком говорящим, то есть чтобы удостоиться свойства говорящие, что означает свойство Торы, что именно свойство говорящие — это свойство Торы, определяющее совершенство. Однако нельзя забывать, что в работе есть правая линия, противоположная левой. То есть со стороны левой линии то, что человек видит у себя больше хисарон, это больше приветствуется, поскольку хисарон — это кли. И поэтому большим хисароном называется большой кли. То же самое и с стороны правой линии. Чем более совершенным себя ощущает человек, тем у него есть большая кли. Это означает, что когда человек видит, что он полон недостатков, он способен обратиться в более сильной молитве, чем человек, у которого нет недостатков, и поэтому его молитва не такая глубокая. Ведь именно недостаток определяет силу молитвы. То же самое относительно правой линии означает, что человек должен ощущать, что есть в нем совершенство. И это также в мере того, насколько он ощущает совершенство. В этой мере он способен благодарить Творца. То есть совершенство, в котором пребывает человек, определяет меру его благодарности Творцу. Поэтому на человека возложено понять советы, как увидеть свое совершенство. Но человек также должен видеть, что его совершенство не было бы построено на основе лжи. Но надо выяснить, что если человек видит, что у него нет никакой потребности в духовном, и он погружен в любовь к себе, как он может сказать себе, что он совершенен? В первую очередь, мы должны дорожить той связью, которая у нас есть с Творцом. То есть человек должен верить, что состояние, когда он ощущает пустоту и недостаток всего, то есть он ощущает, что в его сердце нет сейчас никакого желания к духовному, это ощущение, кто дал ему. Потому что, в общем, человек заботится о том, чего ему недостает, и не заботится о том, в чем у него нет потребности. В таком случае надо спросить, кто ему послал сейчас заботу о том, в чем у него нет потребности. И ответ, что у него на самом деле есть внутреннее желание, и ему недостает приблизиться к Творцу. Но эта потребность открыта ему не в такой мере, чтобы у него появилось желание искать советы, как наполнить эту потребность. И поэтому человек должен радоваться тому, что у него есть все-таки желание к духовному, тогда как у других людей вообще нет никакого интереса к духовному. И когда человек дорожит этим, несмотря на то, что это для него не так уже важно, и человек ценит это, и старается благодарить Творца за это, то это приводит его к тому, что он обретает важность духовного. И от этого человек может радоваться, и благодаря этому человек может удостоиться слияния по причине того, как сказал мой отец и учитель, ибо благословенный сливается с благословенным, то есть то, что человек радуется и благодарит Творца, и тогда он чувствует, что Творец благословил его тем, что дал почувствовать немного от святости, тогда благословенный сливается с благословенным, и благодаря этому совершенству человек может достичь истинного слияния. И мой отец и учитель сказал, что человек должен представлять себе, что даже в то время, когда он находится на самом дне, и человек думает, что будто Творец послал ему большое пробуждение, как он это ощущал когда-то во время подъема, конечно, он был готов к духовной работе. А сейчас, когда он ничего не ощущает, как он может себя обманывать, что он совершенен? Тогда он должен верить вере мудрецов, то, что они сказали нам, что человек должен представлять себе, как будто бы он уже удостоился ощутить Творца всеми своими органами. И тогда как бы он благодарил и восславлял Творца? Так же и сейчас он должен благодарить и восславлять Творца, как будто бы он уже удостоился истинного совершенства.
Вопросы? Да.
Евгений из Казахстана спрашивает, как я могу просить у Творца дать мне вторую природу отдачи, когда я вижу, что у меня нет сил притянуть его собственными силами?
Именно когда у меня и нет собственных сил. Если бы у меня были свои силы, как я могу просить у кого-то, если у меня есть силы? А когда я нахожусь в отчаянии, я очень хочу целей, и я вижу, что я в отчаянии от того, что я не могу достичь ее собственными силами, то я прошу Творца. Постепенно я преклоняю свою голову, начинаю чувствовать его больше, начинаю чувствовать больше цель, начинаю чувствовать больше собственную ничтожность, собственную слабость. Вместе с этим состояние усиливается, и я вижу, что у меня нет выбора, и сказано об этом, и возопили сыны Израиля от работы, и поднялся их крик к Творцу.
Оран из Натания спрашивает, что такое, что состояние, когда сомневается в первоосновах.
Сомневается в первоосновах, это значит, когда я... Есть здесь много, но то, что актуально для нас. Я вижу, что своими силами я не могу достичь цели, скажем так. Еще? Да. Что, у Цвики нет микрофона? Как это?
Он говорит, что человек должен верить, что все, что он чувствует сейчас, что он более отдален от Творца, это приходит свыше.
Секунду. Говори четко.
Человек должен верить, что все, что он чувствует сейчас, что он более отдален от Творца, это исходит от него, от Творца. Что это значит? На каком это этапе приходит? Всегда это приходит сверху?
Все, что происходит, всегда приходит сверху.
На каком этапе происходит, что Творец дает ему это?
Нет. Прежде всего, все приходит сверху. Да? Но только все зависит от того, насколько ты осознаешь ты или нет. Допустим, ты осознаешь это, что это приходит свыше. У тебя уже есть, соответственно, поведение. И если ты не знаешь, то ты как... Каждый человек, который так вот двигается по жизни, как коровы на траве.
То есть, что это за работа, которую мы делаем? Мы это получаем, когда я чувствую, что Творец мне это делает специально.
Постепенно у нас образуется ощущение, что мир... Он управляем единой силой. И у единой силы есть цель привести нас к какой-то особой форме. И мы чувствуем это, и в соответствии с этим изменяемся, и изменяется вся наша жизнь. Я уже начинаю иначе относиться к учебе, к группе, к учителю, к методике. Я уже начинаю замечать, что все происходит целенаправленно. Это первое. Второе, что нет случайностей. Нет ничего случайного. Все замкнуто, все взаимосвязано, и все развивается. Хочу я или не хочу, это не важно. Все развивается согласно программе. И раскрывается все в свое время. Я могу ускорить свое личное развитие. Да, верно. Но в сущности, я этим не меняю состояний, но только состояния, которые я прохожу, они мне кажутся иными, более приятными. Разум более развит. Он понимает, это правильно, и это правильно, и это верно. То есть я склонен согласиться с тем, что Творец представляет мне. Вот и все. И так я развиваюсь. Поэтому нечего здесь особо изменять, кроме нашего взгляда на жизнь. Да?
Есть очень странное предложение, которое мне непонятно. То есть, чтобы почувствовал, как без помощи Творца он не способен выйти из желания получать для себя.
Да, почему это странно?
Я могу прийти к такому состоянию, я ведь не чувствую, что нуждаюсь в помощи, а чувствую, что дает мне помощь, а чувствую, что дает по голове.
Ну, то, что дает тебе по голове, да, но почему тебе это кажется странным, что все исходит из высшей силы? Мы находимся в системе, замкнутый, идеальный, интегральный, глобальный, система, которая называется Адамом, или мир бесконечности. Все внутри замкнуто. Это авая, совершенная авая. Ничего не выходит из этого. Вот эта авая, как Творец создал ее, некий шар такой, он должен привести эту систему к совершенству. И как он относится к этой авая, он хочет дать им все благо, все совершенство, что они почувствуют, что все это благо и совершенство — это его природа, отдача и любовь.
Трудность. Тот, кто мне делает зло на работе, в любом месте, что я вдруг вижу, что это Творец мне делает?
Разумеется, это делает Творец.
Но как я могу так думать? Ты сердишься.
Ты думаешь, что у тебя есть больше врагов, чем у меня?
У меня лично есть гораздо больше врагов, чем у вас.
Чем у меня?
Что ты?
Я вам говорю.
Что там есть у тебя? Оставь. Ну что ты? Ты даже не знаешь, сколько.
Не знаете, сколько. Не важно, сколько у тебя. У меня есть намного больше. И это нормально. Я с этим справляюсь. Я должен воевать с ними, якобы воевать на земном уровне, то есть нет выбора, потому что дано врачу право решить, лечить, и дано адвокатам право зарабатывать на мне, на всех моих врагах. Но с другой стороны, это работа для того, чтобы я изменился таким образом, чтобы мои враги не умерли, не дай Бог, а чтобы вернулись к ответу, чтобы были в том же мнении, как и я, и чтобы мы стали друзьями.
Мне трудно видеть людей, что они ангелы. То есть они не ненавидят. Творец подставляет их. Вы сказали как-то, что моя жена, что ты сердишься, она ведь ангел. Когда ты приходишь домой и смотришь, видеть ангела просто в доме. Мне трудно в это поверить. Трудно
ангел у него дома.
Видеть, что ангела в людях, что Творец его так вставит.
Я говорю тебе серьезно. Ты должен постараться видеть в каждом человеке действие Творца. В каждом. В каждом, начиная от младенца, и даже не человек, не живой, растительный, животный уровни. В каждом видеть, что это действие Творца. И относительно тебя. Да, относительно тебя. Да, вот прилагать усилия. Да, Эфраим.
Рав, что значит качественная работа?
Качественная, что я связываю ее только с Творцом. И я ставлю в зависимость от Него все. Но это не означает, что я не отношусь к людям, через которых Он воздействует и управляет миром, и к ним я тоже должен относиться, потому что я нахожусь сам не на уровне ангела, а на уровне людей, и поэтому я должен также относиться к ним. В той мере, в которой я могу подняться на более высокий уровень, я буду относиться только к Творцу. А эти люди, они будут ощущаться мной как ангелы, которые находятся во мне.
То есть все это представление в жизни нужно для того, чтобы привести нас к большей чистоте связи с Ним?
Конечно, нет никакой другой причины.
И в этом мы получаем большее качество в работе?
Да.
Если мы будем больше находиться в этой связи.
Да. Все, что происходит в жизни, только лишь для того, чтобы связать тебя больше с Творцом.
Солт-Лейк-Сити.
Ну, что там происходит?
Sorry about that. Thank you. I've got a question here from Friedman in New York.
Спасибо, есть вопрос из Нью-Йорка. От Света, почему Творец ожесточает сердце фараона, а не ожесточает сердце рабов? В чем разница между ожесточить сердце фараона и ожесточить сердце сынов Израиля?
Это две силы в человеке. Это эгоистическая сила, это фараон и египтяне в человеке. И сила отдачи и любви, точка в сердце, которая есть в человеке, это Моше, что в человеке, или иудеи в человеке. И вот эти две силы действуют одна относительно другой. Фараон ожесточает египтян, и Творец ожесточает египтян и фараона, чтобы немножечко встряхнуть человека, чтобы поторопился в своей работе, чтобы почувствовал, что ему недостает величия Творца и понимания пути и преданности души. И так, чтобы продвигался.
Ну. В соответствии с предложением действия Творца, что-то с микрофоном, как я должен относиться к этому со стороны разума или чувства?
Какое предложение?
Вы говорите, что действие Творца выражается в каждом человеке. То есть все, что в человеке, это нет никого, кроме него.
Ну.
Так как нужно относиться к этому? Разумом или сердцем?
Если я скажу тебе, у тебя что, внутри там есть кнопка, где ты переводишь чувство на разум? Нажатием кнопки. Ты спрашиваешь, как будто бы у тебя есть такая возможность либо так, либо эдак относиться. Ты относишься, и все. Потом ты увидишь, как относиться к этому правильней. Как будто бы ты можешь регулировать разум или чувство. Будешь и так относиться, и по-другому относиться. Не нужно так уж различать, нужно относиться изо всех наших сил и стараться увидеть, что, как действует Творец во мне. Да.
Рав, это усилие видеть, что все исходит от Творца. Это притягивает свет и как это строит меня как человека. Свет притягивается согласно тому, насколько мы производим групповые действия. Только поймите, что здесь нет, не нужно умничать. Есть система, совершенная система, которая называется Адам. Если мы совершаем действия, которые соответствуют системе, то мы пробуждаем ее внутреннюю силу, которая называется свет, или творец, высший свет, внутренний свет. Относительно нас он пока что как окружающий, потому что мы не чувствуем его внутри нас, но он действует согласно тому, насколько наши действия направлены в сторону объединения, единства, поручительства. Только в этом направлении. То есть ты можешь тысячу делать разных вещей, что бы ты там ни делал. Можешь перевернуть мир, но если нет в этом какого-то движения, какого-то следствия такого общего объединения, то польза от этого ноль. Пользы от этого ноль. И здесь вопрос действия или намерения. И сказано, лучше мало, но в намерении. Главное — заботиться о намерении. И намерение, намерение на объединение, вернуть систему нашей связи к форме Адама, когда все находится в гармонии. Да.
Он пишет в том месте, где нет, не видишь людей в своем сердце, не смотри, как ведут себя другие люди, а пытайся быть человеком. И это вопрос, что значит стараться быть человеком? А затем он говорит, поскольку ты пришел к тому, что ты видишь истину, что нужно быть человеком, а не животным, тогда как остальные не пришли к этому пониманию, так он видит других людей или не видит их? Он как бы отменяет этим других, что они еще не пришли к этому пониманию.
Ну и что?
Так он видит это в себе или не видит в себе, как и то, и другое?
Все, что он видит, что это в нем. Это прежде всего. Мы не видим что-то снаружи. Я вижу, что все это находится в моем сердце. Теперь каким образом я вижу это? Либо они как преступники, грешники, либо они возвращаются к ответу, то есть к объединению, либо находятся в объединении. Как я к ним отношусь? Это все должен представить, что это в моем сердце, весь мир. Это, в общем, правильный подход такой.
Подход каждый отрицает по собственным недостаткам. Как я могу быть уверен, что я не делаю это из своего эгоизма?
Так это наоборот. Если ты говоришь, что каждый судит, исходя из своих недостатков или изъянов, то, что кажется мне, что у меня есть изъяны, какие-то, что они есть в других людях, я должен сказать, что это не в других людях, что это свойство в моем сердце, и я, исходя из исправления своего сердца, вижу их исправленными или неисправленными, больше или меньше.
Но когда он говорит, это признак того, что они еще не относятся к работе частной, что это работа по отдаче.
Это тоже я.
Но как же я знаю, что я? Потому что это критика, это слышится как критика.
Но они находятся в моем сердце. Какая критика? Конечно, критика. Ну и что? Если я говорю, что эти люди не люди, это то, что мне кажется, что это люди, на самом деле это весь мир, который находится в сердце моем. Если я исправлю свое сердце в отношении к ним, то в соответствии с этим они будут исправлены, они будут казаться мне исправленными.
Я могу в своем сердце видеть, что я их не люблю?
Да, ты ненавидишь их так же, как сегодня. Ты пренебрегаешь ими, ты не приемлешь их, отталкиваешь. Ты видишь все это из своих свойств. Если будешь исправленным идеальным образом, что я тоже не знаю, что это такое, то ты полюбишь всех. Но это так. То, что это еще далеко, да. Пожалуйста.
Раб, здесь написано, что человек должен благодарить Творца, как будто он уже получил совершенство. Это меня немного запутало. Можете объяснить?
Мы должны восхвалять Творца, как будто бы мы находимся уже на самом высоком исправленном уровне. Почему? Творцу это не нужно. К его совершенству ты не можешь добавить совершенство. К его состоянию ты не можешь добавить наслаждение, ничего. Это мы только говорим так. Но что нам, для чего нам это нужно? Нам нужно это для того, чтобы исправить наши кли, чтобы достичь этого состояния. Все. Поэтому вместе с тем, насколько ты видишь, что ты не согласен, проклинаешь Творца, даже если ты находишься в молитве к Нему. Какая молитва должна быть? «Пожалуйста, сделай мне состояние более лучше». Ну что тебе стоит? Да, Цвика? Как ты просишь у него? Ну что тебе? Ну, будь человеком, в конце концов, да? Да, ну, главное, чтобы жена там не мешала, да? В этом твоя проблема. Так ты должен обратить молитву в другое состояние. То, что ты просишь у него эти вещи, потому что нечего просить. Ты получаешь каждую секунду состояние оптимальное для твоего продвижения. То есть ты должен попросить у него только силы для продвижения, но не жаловаться на свое нынешнее состояние. Потому что оно исходит из Творца, из Его любви к тебе, абсолютной любви к тебе. И поэтому, если ты просишь изменить состояние, признак того, что ты просто отвергаешь его отношение к тебе. Но сила исправления — проси, требуй всеми возможностями.
Каков правильный путь просить и требовать совершенства?
Физически это через группу. Так мы должны действовать, чтобы привести группу к объединению как можно более мощному. А в желаниях моих намерениях, я должен быть уже направлен на это. И все время молиться, как сказано, дай Бог, чтобы молился целый день. Хорошо? Да? Спасибо.
Но в любой молитве ты просишь, чтобы состояние изменилось. Ты ведь не можешь чего-то другого просить.
Но не проси, чтобы состояние изменилось. Проси, чтобы ты изменился, и тогда состояние изменится.
А так в чем разница?
Очень большая разница. То, что ты говоришь Творцу, измени это состояние, ты обвиняешь его, что он дал тебе плохое состояние. А то, если ты просишь у него, чтобы ты сам изменился, и тебе понятно, что тогда состояние изменится, тогда тебе не важно, какое состояние, то или иное. Но главное, чтобы ты благодарен ему за то, что он дает тебе возможность молиться и войти в связь с ним.
Да, но почему ты хочешь измениться?
Я хочу измениться, чтобы не проклинать Творца из своего эго. Потому что если я чувствую плохо, то вот это ощущение плохое, оно само по себе уже проклятие. Я недоволен его управлением. Понятно?
Ну.
Да. У тебя есть еще что-то?
Почему Творец хочет внимания?
Он совершенен, какое внимание ему нужно? Это мы так говорим. Сказано, говорила Тора языком человеческим, как будто бы ему нужно внимание.
Это буквально ощущается, как будто какая-то женщина требует
внимания. Да, он такой ревнивый. Ты тут немножечко сделал шаг в сторону, взгляд кинул куда-то в сторону на кого-то, кроме него, ты уже чувствуешь потрясение. То есть полный контроль над тобой. И чем больше мы продвигаемся, мы будем чувствовать все больше. Каплю. Чуть-чуть внимание отвлек на него. Бум. Еще раз. Бум. И так все время. Разве можно так жить?
Ну,
ты бы давно развелся уже.
Не только бы развелся. Это как маленький ребенок, который пристает к тебе, ты смеешься. Я с тобой, но оставь это.
Так ты говоришь ему, забудь меня.
Не забудь, я с тобой, не забыл меня. Да. Дай немножко, дай мне это закончить, дай мне закончить все мои вещи.
Что закончить, что сделать? То есть есть какие-то действия, которые ты можешь делать сам?
Я не делаю сам, но есть необходимые вещи, которые я должен сделать.
Да-да-да, я скоро освобожусь для тебя.
Верно?
Ладно. То, что не делает разум, делает время. Это так, что поделать. Да, Влад?
Почему человек должен видеть, что работа ради отдачи — это не в силах самого человека? Почему он должен сказать так?
Все в руках человека, кроме исправления, но выяснение, все, что у нас есть. Мы не понимаем то, что происходит там за кулисами, всякие чувства и понимания, восприятие. Вдруг я начинаю больше чувствовать или больше понимать. Так, это. Я не понимаю, как он это все делает, но конкретно, что я могу сделать, кроме как больше быть связанным с ним? Каждая мелочь, ты знаешь, не важно что, потому что есть какое-то действие, которым не он управляет, не он делает, ты должен просто поместить его в каждое действие как фактор, как причину. Даже действия, которые кажутся тебе самыми механическими, простыми, естественными, инстинктивными, ты должен поместить его внутри них. И тогда благодаря этому ты раскрываешь совершенство, ты раскрываешь совершенство вот этой единой высшей силы во всем творении. Это называется работа ради отдачи.
Это называется работа человека, да, ради отдачи. Ты делаешь ему это наслаждение, даешь, когда ты его делаешь более совершенным, чем все.
Но он пишет, что человек должен достичь состояния, когда он понимает, что это он не может никак это сделать.
Не называй это, что он не может сделать. Ты уже останавливаешься в этом. Сказано, я не могу сделать все уже.
Сказано, лишь тогда человек может обратиться к Творцу.
О, так прежде всего делай. До состояния, когда ты уже не сможешь сделать, и тогда произойдет что-то. Но прежде всего, выполни эту меру.
Он пишет также, что мой отец и учитель сказал, что человек должен представлять себе, даже когда он находится в полном низу, обязан он верить верой мудрецов, которые сказали нам, что человек должен представлять себе, как будто бы же он удостоился ощутить величие Творца всеми органами.
Да, и даже это состояние униженности исходит к нему от Творца. И почему он не может находиться в этом униженном состоянии в слиянии с Творцом?
Он пишет, как будто бы это невозможно сделать.
Я не хочу слушать «невозможно», потому что невозможно, ты принимаешь это, что это тебя освобождает от всего. Это невозможно, я иду домой.
Это состояние, как бы раскрытие, что именно из этого состояния, ты и так далее.
Я не знаю, хочу прежде всего прийти к этому. Это все, прежде прийти. Солт-Лейк-Сити.
Salt Lake City.
Salt Lake City.
Sorry about that. Got a question.
Кажется, что они не слышат.
Our friend David in Arizona. If I can see all the descent.
Привет от Давида из Аризоны. Как мы можем видеть все падения? Как Хисарон? И какой Хисарон у меня должен быть достичь Творца? И что мешает мне видеть падение и подъем, и как процесс бесконечного постижения?
Это что мне мешает? Мне мешает мне, что я пока еще не пришел к состоянию, когда я могу это оправдать, что это меня продвинет. Мы должны понять, каждое мгновение Высший Свет воздействует на нас согласно нашей преданности, согласно нашему объединению, насколько я создаю в себе эту систему объединения. И тогда я начинаю больше понимать, более ощущать совершенство системы, все ее связи, и оправдывать ее, и видеть в ней единую, высшую действующую силу. Это понятие развития. И поэтому необходимо пока что, прежде всего, все время стараться. Но я постараюсь сегодня это написать в Твиттере еще немного. Хорошо, ну, это придет. Только не оставлять этого и все время находиться в давлении, напряжении, снова и снова. Хайфа.
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 Ло шумим.
Мы вас не слышим.
Ло шумим.
Не слышно.
Ло шумим.
Мы не слышим.
Шумим?
Слышно. О.
Тов. Кадима, кен.
Ладно, давайте дальше.
Ампер из Голландии спрашивает, а, кстати, если ты понимаешь, что все люди в твоем сердце, не смотри на их поведение, что из этого извлечь в большей, более полезной работе к десятке?
Закройся в десятке. Это самый лучший совет. То есть относись ко всем, как ты должен, в механическом форме, а сконцентрируйся на десятке. И работа в десятке — это поднять величие Творца среди всех товарищей, чтобы это было очень необходимым, требуемым, буквально насущным, и все. И если эта цель будет буквально между всеми вами, как цель, вы добьетесь успеха, да.
Изаждода спрашивает, когда человек чувствует, что он пуст, то есть нет в его сердце никакой потребности в духовном, как выйти из такого состояния, как получить силы от группы, от десятки? Когда он чувствует себя опустошенным и нет у него потребности в духовном.
Пусть будет как больной рядом со здоровыми, чтобы они помогли ему, чтобы отменился перед группой. Гели, вперед.
В продолжении того, что вы сказали о предыдущем вопросе, товарищи из мирового клей спрашивают, у нас в десятке только 3 активных товарища, а я не чувствую, что получаю величие Творца и товарищам неважно. Как мне относиться к этому? То есть он...
Если 3 человека активные, это уже кое-что. Уже кое-что, чтобы объединились еще сильнее и постарались, может быть, повлиять на других. Но 3 активных товарища — это тоже хорошо. Даже 2. Не отчаиваться. Но, Хайфа, у вас все в порядке?
Да, дополнительная попытка. Слышно?
Да.
Отлично. Эммануэль из точки в сердце спрашивает. Наслаждение Творцу, если Творец совершенный и не нуждается в этом, то это мое желание получать, доставить ему наслаждение, то есть наслаждение себе.
Хорошо, чтобы не был слишком умным, да? Это Творец дает нам ощущение, то, что нам необходимо, это ощущение мы должны реализовать. Он как бы пробуждает в нас хиссароны, эти хиссароны, недостатки мы должны исправить. Нет, потому что он желает так или иначе. Зачем вам это все так закручивать? Кто выигрывает от этого. Не задавайте вопросы о Творце, а самих себе. Буквально. Да.
Каждый раз, когда ты не согласен с тем, что происходит, ты что, проклинаешь Творца?
Да.
Ну и в чем проблема?
Нет никакой проблемы, ты не продвигаешься.
Это не является каким-то образом связи с ним?
Связь, она всегда связь, но это отрицательная связь. Для чего она нужна? Это помогает продвигаться? Нет, это долгий путь.
Что же делать с этим?
Исправлять? Я не понимаю. Сегодня я ваши вопросы не понимаю, как будто бы вы спрашиваете все наоборот.
Да, но как ты исправляешь то, что он дает тебе? Ведь это мешает тебе.
Прежде всего, первое, это исходит от него. Нет никого, кроме него. Во-вторых, это приходит для того, чтобы продвинуть меня к цели. Он добрый, дающий добро. Третье, что я должен сделать для того, чтобы это выстроить через связь с группой, прийти к молитве?
Да, но я в тот момент должен почувствовать, что это благо, хорошо. Мне не хорошо, мне плохо.
Конечно,
я должен чувствовать, что это хорошо.
Нет, ты должен, если ты чувствуешь плохо, это плохо. Если это приводит тебя к добру, правильно, приводит к добру.
То есть я не должен быть доволен всем?
Ты еще у нас не был. У нас случилась авария. И тогда, во время аварии, когда я был... Мне здесь вскрыли все, да? У Сеньки руки, ноги были переломаны. И сказал, я ему, ты увидишь, насколько это наше продвижение изменит. Он тебе скажет. Просто, когда мы совершенно были в состоянии, когда ничто не было ясно, я был в этом состоянии, потому что это так. Это ясно, что это все во благо, именно ощущается. И если человек направлен на цель, он чувствует, насколько действия, которые происходят с ним, это целенаправленные действия. Да.
Почувствовать, что это целенаправленно, это одно, а почувствовать желание, что это делает тебе хорошо или плохо, это нечто иное. Ты можешь делать маленькие вещи, но это будет целенаправленно.
Нет, зависит от того, как ты это принимаешь. Может быть, что ты чувствуешь себя плохо, и вместе с тем ты рад.
Хорошо. Так что же в итоге нужно? То есть, где проверяют тебя, оскверняешь ты Творца или нет? Видишь ли ты это целенаправленным или нет?
Потому что ты слит с ним, в каждом состоянии этим проверяется.
Да, но слияние, оно обязывает ощущение.
Да, ты рад любому состоянию.
Как достичь этого?
Ну, это уже что-то другое. Старайся. Ну, Шамир.
Доброе утро, Рав.
Доброе утро.
Мой вопрос по поводу отягощения сердца. Мы все чувствуем, как наше сердце становится более жестким. Мы стараемся молиться. Как мы используем это состояние, когда понимаем, что это дано нам, чтобы продвинуть нас к связи больше с Творцом? Что делать? Как нам работать в этом отягощении сердца, которое исходит от Творца?
Здесь есть рядом с нами аптека, и там есть таблетки, которые называются терпением. Зайди и купи. Ничто кроме этого не поможет. И принижение себя по отношению ко мне, к учебе, к группе, по отношению ко всему, что мы делаем. Вот так. Хорошо?
Спасибо.
Не забудь название лекарства. Но где у нас там Salt Lake City? Я не видел. Да, Salt Lake City.
Hello, hello, hello. This is a question from Alan in Houston. He's a part of our group.
Вопрос Алина из Хьюстона. Это частичка нашей группы. Группа нам сказано, что мы должны верить в веру мудрецов. Эта вера в итоге становится ли чувством?
Еще раз, Эли.
Становится ли вера в мудрецов когда-то чувством?
Вера в мудрецов — это само по себе чувство. Вера в мудрецов — это чувство, это сила отдачи, когда я чувствую, что это формируется во мне, и я могу действовать с помощью этой силы. Это как сила получения, так же и сила отдачи. Это называется вера в мудрецов. Да. Хорошо. Мы. Но Salt Lake City, есть у них товарищ в Хьюстоне. Это буквально север и юг. Да.
Вы могли бы еще сказать об этой возможности, когда человек может как-то представлять себе, как будто бы он удостоился? Как развить эту возможность?
Как будто удостоился чего?
Как будто удостоился совершенства, величия Творца?
Да.
Как развить эту возможность представлять, как будто бы это состояние, в котором ты не находишься?
Представь себе на маленькой ступени, там, где ты находишься. Что называется, если бы Творец был велик в моих глазах, что бы ты делал? То, что я сейчас чувствую, это называется знанием. Да, согласно моему знанию. То, что я почувствую и определю на более высокой ступени, это называется выше моего знания. Да? Поэтому это называется верой. Вера выше знания. Сила отдачи, которая больше силы получения. Потому что то, что во мне сейчас, я могу действовать согласно получению. То, что выше меня, я могу действовать только в силе веры или отдачи. И я прошу этого свыше. Дайте мне, пожалуйста, силы выполнять действия вопреки моему разуму, согласно разуму более высокой ступени. Как я поднимаюсь как нижний к высшему и нахожусь высшим. И то, что есть высшим, я выполняю. Я беру его голову и выполняю своими силами. Это, по сути дела, то, что я хочу сделать. Это называется вера выше знания.
Как я представляю себе высшего? Что такое высший? Кто это?
Кто такой высший? Это сила отдачи больше, чем я. Это большая преданность. Это называется высший. Но у него это в знании. Он находится в постижении, в понимании. Он находится в познании совершенной глобальной системы. которое находится в правильной взаимосвязи, которое называется Адам. Что называется Адам, когда все связи, которые есть в системе, подобны силе отдачи, которая есть у Творца. И тогда оперативная система сравнивается с самой программой. Вот так это. На нашем языке. Хорошо, ребята, мы должны перейти к учению десяти сферот.